Глава 19. Любовь – идея. На другой день рано утром Асканио отправился в литейную, в которой Челлини обыкновенно работал по утрам. Он, как вы без сомнения припоминаете, желал переговорить с Бенвенуто о своей любви к Коломбе. Подойдя к дверям комнаты, которую Бенвенуто называл своей кельей, он уже хотел было постучаться в них, как вдруг из литейной знаменитого художника послышался голос Катцонны. Наш влюбленный подумал, что Катрин позирует для какой-нибудь статуи, и счел приличным уйти с тем, чтобы возвратиться, походив некоторое время в саду Большого Неля. Заключение Асканио было, однако, ошибочно. Катрин не только не позировала ни для какой статуи, но даже не бывала никогда до настоящей минуты в келье, куда вход ей был строго воспрещен. Зато и рассердился Челлини немало, когда, случайно обернувшись, увидел, что за ним стоит Катрин и с любопытством осматривает комнату, в которой, скажем, кстати, было очень мало интересного. Несколько рисунков на стенах, зеленая занавеска на окне, начатая статуя Гебы, немного мебели, да набор инструментов для лепки. Вот все, что представлялось взору в этой комнате.
«Что тебе надобно здесь, змея?» — вскричал Бенвенуто. «Зачем ты пришла сюда? А? Да мне, видно, не будет от тебя покоя и в аду!»
«Мне надобно переговорить с вами наедине», — отвечала Катрин как могла ласковее. «А где же могу я видеть вас одного, как не здесь?»
«Ну так говори, что нужно, да прошу, скорее!»
«Ах, боже мой!» — сказала Катрин, заметив статую, о которой упоминали мы выше. «Это ваша Геба, Бенвенуто! Какое прелестное у нее лицо!»
«Ты думаешь?»
«О, да! И я понимаю теперь, почему не взяли вы меня в натурщицы для такой красавицы. Ну кто же была эта натурщица?» — прибавила Катрин с беспокойством. «Сюда, кажется, ни разу не входила ни одна женщина. По крайней мере, я не видела».
«Послушай, душа моя, неужели ты желала говорить со мной наедине о скульптуре?»
«О, нет, а поголо. Я, видите, Бенвенуто, исполнила ваше приказание. Вчера, во время вашего отсутствия, он опять начал толковать о своей любви ко мне, и я не остановила его».
«А, предатель. А что он говорил тебе?»
«Жаль, что вы сами не слышали его изъяснений, просто умора. Он сидел за работой и делал вид, будто работает. А между тем из-под тишка смотрел на меня и говорил мне с приплачевным видом: «Милая Катрин, я, право, умираю от любви к вам. Когда же вы жалитесь над моими мучениями? Неужели так тяжело выговорить слово, которое может осчастливить человека? Хоть бы вы подумали, чем я рискую, решаясь умолять вас о взаимности. Я рискую жизнью, Катрин, ведь маэстро убьет меня без пощады, если узнает о любви моей к вам. Да и что для вас хорошего, что вы любите Бенвенуто? Он и знать не хочет о ваших чувствах. Он не любит вас, и ему все равно, любите ли вы его или нет. А вот если бы вы были моей, как бы я дорожил вашим расположением? Как был бы я предан вам, Катрин, и как осторожен с другими? Никто в мире не узнал бы, что вы любите меня». Я молчала. Он объяснил себе мое молчание в свою пользу и преспокойно объявил мне, что знает место, где можем мы видеться без помехи. «Ну что это за местечко такое? Вы не угадаете, Бенвенуто. Чем хотите, отвечаю, не угадаете». Такие мысли могут приходить в голову только людям, которые прикидываются смиренниками и смотрят из-под лобья. Поголо изволил избрать для наших свиданий голову большой статуи Марса, что вы сделали. Он говорил, что туда можно взбираться по лестнице, и что там есть прихорошенькая комнатка, из которой чудесный вид в поле.
«Идея в самом деле хоть куда», — сказал Бенвенуто, смеясь. «А ты что отвечала, Скатцонна?»
Я захохотала, и мой хохот сконфузил Поголо. Он ударился в чувствительность, начал вздыхать, жаловаться на свою несчастную участь и уверять, что он не переживет моей жестокости.
«Ну а после ты сказала ему что-нибудь?»
«Я сказала ему, что он говорит глупости».
«Напрасно, Скатцонна. И хохотать не следовало, и отвечать так тоже. Для моего плана необходимо, чтобы ты была с ним ласкова. Ты же и обещала».
«Обещала? Да ведь тут, пожалуй, зайдешь уж слишком далеко. Хоть бы, по крайней мере, вы могли все слышать, и я была бы уверена, что вы возле нас».
«Насчет этого не беспокойся, Скатцонна. Когда будет нужно, мы не замедлим явиться. Исполни только, о чем я просил и прошу тебя. А теперь ступай отсюда, душа моя, мне надобно работать».
Скотсонна ушла в восхищение от мысли, что скоро представится возможность позабавиться над Пагола. Что же касается Бенвенута, он, вопреки последним словам своим, не принялся за работу, а бросился к окну и начал пристально смотреть в сад малого Неля. Спустя несколько минут кто-то постучался в дверь.
«Черт побери!» — вскричал он с сильной досадой. «Там еще кто-то!»
«Это я, маэстро!» — сказал за дверью Асканио. «Могу я войти к вам? Если же вы заняты, скажите, я не буду мешать вам».
«Так это ты, дитя мое», — ласково сказал Челлини, узнав голос своего любимца. «Ты никогда не можешь помешать мне, Асканио». И вслед за тем он отпер дверь. Асканио вошел. «Ты имеешь какую-нибудь надобность во мне?» — спросил его Челлини.
«Я пришел к вам, маэстро, чтобы верить вам одну важную тайну и просить об одной тоже важной услуге».
«Просьба твоя исполнена заранее. Что тебе надобно? Деньги, моя личная помощь, все готово к твоим услугам».
«Быть может, мне понадобятся и ваши деньги, и ваша личная помощь».
«Тем лучше, Асканио, тем лучше. И знаешь ли, я сам желаю верить тебе тайну. Ты говори, однако, первый».
«Если вам угодно, но...»
«Боже мой! Что это у вас за статуя?»
— вскричал молодой человек, увидев начатую Гебу и заметив в лице ее поразительное сходство с лицом Коломбы.
«Это Геба», — отвечал Бенвенуто, глаза которого вдруг заблестели ярко. «Это богиня юности. Как ты находишь Асканию? Хороша она?»
«О, дивно хороша! Но это лицо мне знакомо. Это...»
«Асканио, ты приподнял наполовину покров, скрывавший мою тайну. Я сорву его теперь вовсе. Садись же и выслушай меня. Твою тайну я узнаю после. Мне будет легче, когда я выскажу тебе, что у меня на душе».
Молодой человек сел, бледный как преступник, готовящийся выслушать свой страшный смертный приговор.
«Ты флорентиец, Асканио», — продолжал Бенвенуто. «И мне нет нужды спрашивать, знаешь ли ты историю Данте Алигьери. Тебе известно, что он раз увидел случайно прелестное существо, которое звали Беатриче, и полюбил. Беатриче умерла, но Данте не перестал любить ее, потому что он любил душу Беатриче, а души бессмертны. У меня, Асканио, была тоже своя Беатриче. Как Беатриче Данте она умерла, и как Беатриче Данте была любима мною и после смерти. Конечно, не раз встречались искушения, которые торжествовали над моей волей. Но мое боготворение усопшей не затемнило ни одна из нечистых страстей, увлекавших меня на время. Светоч души моей стоял так высоко, что брызги грязи не могли долетать до него. И если я сделал что-нибудь хорошее, если неодухотворенное вещество, глина или серебро, принимало под моей рукой форму и жизнь, если иногда удавалось мне воплощать красоту в мрамор или бронзу, так это потому только, что меня вдохновляла она. Ну, Асканио, теперь я вижу, между природой поэта и моей природой есть разница. Поэту достаточно мечты. Скульптору нужен идеал существующий. Скульптор, вдохновляясь одним воспоминанием, не создаст всего, что он может. Теперь, Асканио, скажи, если бы я, встретив идеал, о котором я говорил тебе, идеал красоты, привязался к нему всей душой как художник и как человек, не поступил ли бы я неблагодарно по отношению к той, которая целых 20 лет была мечтой, вдохновлявшей меня? Не вознегодует ли за это она в своих горних селениях? Говори, Асканио, говори. Ответ будет для меня ответом самой ее».
«Маэстро», — сказал Асканио тоном важным и вместе с тем печальным, «я еще так молод, так малоопытен, что не могу считать моих мнений безошибочными. Однако, повинуясь вам, я скажу, что думаю в отношении к обстоятельству, которое тревожит вас. Я думаю, маэстро, что вы принадлежите к числу тех избранных, для которых нет ничего случайного в жизни, что если бы встретилось то, о чем говорили вы, это встретилось бы по определению свыше».
«О, когда так, знай, дитя мое, я нашел идеал, о котором может только мечтать скульптор. Он существует, он вблизи от меня, он почти здесь, почти возле нас. И как могущественно одушевляет он меня на творчество.
Все, что сделано мной до сего дня, будет ничто в сравнении с тем, что сделаю я впоследствии. Даже этой Гебой, которая бесспорно мое лучшее произведение, я еще не вполне доволен. В ней еще нет совершенства той, которая должна она быть подобием. Но я воспроизведу это дивное совершенство Асканио. Я добьюсь этого непременно. Моей мыслью уже созданы тысячи статуй с ее очаровательными чертами. И если не все они, то многие из них воплотятся в действительность.
«Теперь, Асканио, я покажу тебе моего гения-вдохновителя. Он является мне каждое утро, и в эту минуту он, наверное, явится нам. Смотри!»
Бенвенуто отдернул занавеску, закрывавшую окно, и указал Асканио пальцем на сад малого Неля. В этом саду задумчиво прохаживалась Коломба.
«Не правда ли? Ведь чудно хороша!» — сказал Бенвенуто с восторженным одушевлением. «Ни Фидий, ни Микеланджело никогда не создавали ничего более совершенного».
«О да, хороша, божественно хороша», — прошептал молодой человек.
Наступило молчание, в продолжении которого Бенвенуто пристально смотрел на Коломбу, а бедный Асканио думал о своем положении, печально опустив голову на грудь. Молчание прервал последний.
«Но... «Маэстро», — сказал он боязливо, — «к чему может привести ваша артистическая страсть? Что намерены вы делать?»
«Асканио», — отвечал Челлини, — «та, которой нет теперь в живых, не была и не могла быть моей. Но Коломбу я смею любить, но руки Коломбы я смею искать».
«Она дочь знатного человека, дочь здешнего Прыво», — заметил Асканио с трепетом.
«Да хоть бы она была дочь короля, мне какая нужда? Я хочу, чтобы она принадлежала мне, и она будет принадлежать мне. Не знаю, как достигну я этой цели, но знаю, что достигну ее непременно. Тебе ведь известно, что я умею настоять на своем».
«Но...»
«Я обращусь к Франциску Первому. Я заполню статуями, если он пожелает, и Лувр, и Шамбор. Я покрою его столы вазами и канделябрами. Потом, в награду за мои статуи, за мои вазы и канделябры, я попрошу у него Коломбу, и он исполнит мою просьбу. О, я надеюсь, Асканио, надеюсь, дитя мое. Я начну мою атаку на днях. Через 3 дня перед отъездом его в Сен-Жермен я отнесу ему серебряную вазу и рисунок ворот для Фонтенбло. Все будут удивляться и восхищаться, он более всех». Потом, как можно чаще, быть может, каждую неделю, буду я изумлять его такими же неожиданностями. Никогда не чувствовал я столь неодолимого влечения к труду, как теперь. Любовь воодушевила меня новой жизнью. И когда король наградит меня, когда я разбогатею, Прыво, как он не горд, сочтет за честь выдать за меня дочь свою. О, от этой надежды, Асканио, я становлюсь сам не свой. Боже, она! Она! «Моя!»
«Но, маэстро, она, быть может, не любит вас?»
«О, не говори этого, Асканио! Не говори! Мне уже приходило это в голову. И я завидовал твоей молодости и красоте. Но ведь сам же ты уверял меня, что она предопределена мне свыше, что в жизни моей нет ничего случайного. Зачем же страшиться мне? Да и кого любить ей? Кого видела она? Каких-нибудь вертопрахов? Ну, может ли она любить вертопраха?»
«Она, сказывает, помолвлена с графом Дорбек».
«С графом Дорбек, тем лучше. Я знаю его. Он королевский казначей, и от него-то получаю я золото и серебро для моих работ и мое жалование. Граф Дорбек — скупой, отвратительный старикашка. Значит, он не соперник. И ты увидишь, Асканио, она полюбит меня, она будет моей. Будет, хоть бы это стоило мне бог знает каких усилий». «Но, дитя мое, извини меня. Я совсем забыл, что и ты намереваешься вверить мне тайну, что ты имеешь надобность моей помощи. Говори же, мой друг, проси у меня чего хочешь. Я все сделаю для тебя, что могу».
«Я передумал, маэстро. Я вижу теперь, что мне может помочь только один бог. Позвольте же мне не беспокоить вас понапрасну».
И вслед за этими словами Асканио вышел из комнаты. Что же касается Челлини, он тотчас после ухода молодого человека принялся лепить свою гебу, думая о Коломбе, о счастье быть любимым ею.